Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Филиппе. Далее беседу Евгения Данилова с художником Сергеем Андриякой. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вопросы главной заповеди Моисеева законодательства в евангельской истории возникает, конечно же, не случайно. Синайское законодательство, данное Богом через пророка Моисея, было определяющим фактором жизни избранного народа на протяжении не одного столетия, являлось средоточием не только религиозной жизни правоверных израильтян, но и прямо отражалась на всех сторонах жизни, как общественной, так и бытовой, каждодневной. Естественно, что закон как таковой воспринимался в жизни соплеменников Христа как наиглавнейшая ценность, а наиболее образованными и почитаемыми людьми в Израиле были те, кто закон хорошо знал, толковал его применительно к той или иной жизненной ситуации, переписывал закон, выступал в роли хранителя. Таковыми были книжники и фарисеи. И вдруг выясняется, что то понимание закона, какое исповедовали столь авторитетные люди, ставится под сомнение, и в возмутительном спокойствии выступает сам Христос. Действительно, наибольших упреков и обличений, исходящих от самого Господа, в евангельской истории заслуживают именно книжники и фарисеи. Господь уподобляет их гробам накрашенным, которые внешне как будто красивы, но внутри полны мертвых костей. Чем же заслужили столь серьезных упреков те, кто, казалось бы, являлся наиболее праведными людьми в Израиле? Оказывается, их праведность, их благочестие были исключительно формального, внешнего рода. Как и понимание закона Моисеева, давно выродилось формальное следование букве при забвении или пренебрежении духом закона. Поэтому вопрос, который задает Христу Спасителю один из фарисеев, совсем не случайен. Этот вопрос касается самой сути, сердцевины закона. Скажи нам, какая из заповедей в законе является главнейшей? Действительно, что же самое главное в законе? Каков его смысл? Какова цель и смысл существования самого Израиля? Неужели только в создании наиболее могущественного земного царства? Так что и ожидаемый Мессия уже видится прежде всего как земной мировой правитель. Или в том смысл закона Моисеева, что данный в определенный исторический момент избранному народу, он этот закон должен был превознести этот народ над другими народами, если не на деле, то хотя бы в собственном самосознании, что, впрочем, и происходит в мировой истории. Ответ, который Христос дает фарисеям в форме притчи о добром самарянине, показывает, что истина лежит в несколько иной плоскости, по сравнению с тем, как привыкли мыслить книжники и фарисеи. Эта притча показывает относительность, а не абсолютность закона, его прикладной характер. В то время как вполне абсолютными являются только добро и любовь, исходящее от самого Бога. В этой притче святые отцы усматривали под человеком, удаляющимся от Иерусалима и попавшего в руки разбойников, вообще все человечество. Дьявол и бесы выступают в роли разбойников. Это они наносят человеку тяжелые раны. Как мы видим из притчи, священник и левит проходят мимо, потому что не имеют права прикасаться к окровавленному телу, чтобы не оскверниться перед служением в ветхозаветном храме. В их лице сам закон, как таковой, оказывается не в состоянии исцелить больное грехом человечество. Наконец, в образе милосердного самарянина святые отцы видят самого Христа, который с точки зрения многих израильтян является еретиком. Самаряне с точки зрения иудеев и были еретики. Но только он и может действительно помочь несчастному. Он врачует его и даже доставляет в гостиницу, где следом на содержание болящего этот милосердный самарянин оставляет соответствующие средства. Здесь же, в символическом плане, святые отцы под елеем и вином понимали святые таинства церкви, а под гостиницей и гостиничником – саму церковь и новозаветное священство. Фактически, этой притчей Господь обличает всякое, как национальное, так и религиозное превозношение. Истинное отношение любви не делает различия согласно происхождению религиозного или социального статуса человека. Ближним для пострадавшего от разбойников оказывается презираемый иудеями самарянин. И этим Господь указывает на то, что исповедуемая израильтянами идея национальной исключительности является в корне ложной и противоречит заповедям Божиим, духу закона Моисеева, который, казалось бы, для израильтян был и остается основой всей жизни. Впрочем, опасность такого рода, опасность религиозно-национального превозношения, подстерегала и подстерегает не только израильтян как таковых, но и всякий народ, всякого человека, поскольку парадигма развития греха в человеке везде одна и та же, и страсть гордости может незаметно искушать каждого. Другое дело, что мы можем иметь в виду эту опасность и стараться с Божьей помощью противостоять ей. И евангельское слово, притчи Христовы, обращены не только к современным евангельским событиям людям, но и ко всем верующим во всякое историческое время. Те примеры и образы, которые даются нам в Евангелии, в принципе не могут устареть и ясно указывают на то, что есть добро, а что зло, где правда, а где ложь, и в чем кроется опасность искажений духовной жизни, и каковы пути обретения настоящей любви Божией. И как бы это порой не представлялось трудным, христианину должно постоянно сверять образ своей жизни с евангельской правдой Божией.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой Филипп был родом из Кесарии Палестинской. За благочестивую жизнь избран святыми апостолами в диакона и трудился вместе со святым архидиаконом Стефаном. Во время воздвигнутого на Иерусалимскую церковь гонения святой апостол Филипп проповедовал Евангелие и совершил много чудес в Самарии, чем обратил здесь многих ко Христу. Между другими он крестил волхва Симона и евнуха царицы Эфиопской, которого встретил на пути из Иерусалима в Газу, отправившись туда по повелению ангела. После крещения этого вельможа святой апостол Филипп был восхищен ангелом в Азот и, проходя по всем городам, проповедовал Слово Божие, пока не пришел в Кесарию. Пробыв здесь, в своем доме, некоторое время, он возвратился в Иерусалим, где был поставлен святыми апостолами во епископа. Затем святой апостол Филипп проповедовал в Тролии Лидийской, что в Малой Азии, обратив там многих ко Христу. Сотворив множество чудес, святой апостол скончался в глубокой старости. жизни святого Филиппа есть замечательный эпизод, о котором читаем в книге «Деяния апостольских». Речь идет об известном обращении им в христианскую веру евнуха эфиопской царицы. Чистый сердцем апостол, действуя по внушению Святого Духа, толкует слово Писания благоговейному и искреннему в богопочитании человеку. И немаловажно в этой истории, какой фрагмент Писания объясняется. Пророчество Исаии о страдающем за мир отроке Господнем издревле воспринималось христианами как ветхозаветное страстное Евангелие. Так это чтение вошло в богослужение Великой Пятницы, причем дважды, на царских часах и на вечерне. Сила пророческого слова здесь исключительна. Кажется, самое окаменевшее сердце отзовется на слова, читанные некогда эфиопским евнухом. «Сей грехи наши носит, и о нас болезнует. Мучен бы из-за беззакония наше, язвы его мы исцелехом». И кажется, сходное слово из богослужения страстной действует на искреннее, чуткое сердце читающего. «Наказание Господне отверзает уши мои, аз же не противлюся, не противоглаголю». Эти слова, сказанные от имени Христа, как будто говорит и сам обращенный ко Христу вельможа. Божие дело исполняется апостолом изъяснением слова Писания, и уже ничто не мешает креститься уверовавшему.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз Сергей Николаевич Андрияко, народный художник России, художник-акварелист, общественный деятель, организатор, создатель школы акварели, создатель Академии акварели и изящных искусств. Добрый день, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Мы не случайно сегодня встретились в этой студии, потому что год у нас юбилейный, 10 лет вот существования Академии, активной работы, и оригинальное творчество здесь, и обучение, воспитание молодежи талантливой, потому что если молодежи не заниматься, и начинают заниматься другие люди, другие силы. Это не все понимают, к сожалению. Сергей Николаевич, что вы могли бы сказать о этих 10 годах? И легко ли вам было существовать? А у вас впечатление у публики широкой? Ну, вот помню, растяжки висели, там рекламировалась, значит, академия, и школа рекламировалась, что все замечательно, поддерживает московские власти, ковровые дорожки лежат в разные стороны, ходи не хочу.
Ну да, все как раз с точностью все наоборот, потому что любое, я думаю, что все это прекрасно понимают, любое хорошее дело, которое ты начинаешь делать или стремишься сделать, но возникает масса препятствий, масса проблем, масса сопротивления, и любое такое начинание, оно, ну, с огромными трудами, и я даже могу сказать, что когда создавали Академию, у меня были моменты такого внутреннего упадничества, я думаю, ну, наверное, может быть, это и не надо, может быть, я вот как-то хочу переломить вот что-то. Вот,
то есть сопротивление было, и огромное, рогатый не дремал, да?
Огромное было сопротивление. Но на тот момент как раз у нас в руководстве Департамента культуры был Капков, небезызвестный.
Не к ночи быть помянут.
Да, и, конечно, там было много всяких проблем, очень больших, трудных. Ну, нам вообще, честно говоря, первый год вообще не дали бюджетных мест.
То есть искали спонсоров и собирали...
Да, и, в общем, ну, собирали, вот я и своими работами, работой наших педагогов, ну, мы как бы оплачивали тех бюджетников, которые у нас первый год учились. Вот такая была ситуация. Она была патовая, она была на грани того, что либо нам закрыться, все закрыть и отдать ключи Департаменту культуры, и, в общем... Но, слава богу, мы это все пережили, и самое главное, что здесь, конечно, ну, наверное, без милости и поддержки Божьей, ну, у нас ничего бы и не получилось, и ничего бы и не было.
Какая цель перед вами ставилась, вот внутренняя? Потому что, ну, одно дело организация, создание какого-то проекта, но здесь духовная составляющая очень важна.
Она самая главная.
И ходили ли вы, получали ли благословение
Конечно.
У священников?
Конечно, но самое главное, что... В тот момент, когда вот уже казалось, вот ну, ничего не может быть, ничего, вдруг, понятно, какая сила, вдруг поднимала, и, собственно, все получалось, все складывалось. Я тогда решил, что думаю, ну, значит, это нужно.
Какая-то помощь.
Помощь, конечно.
Как ангел-хранитель, да?
Да. Ну, когда ты уже вот чувствуешь, что все, вот ничего не будет, ничего не получится. Ты там какие-то технические вопросы, там, документы не успеваешь, еще что-то не успеваешь, все. И это, конечно, все происходило самым чудесным образом.
Ну, я просто вспоминаю, кто-то из известных наших старцев сказал, если дело Богу угодно, оно устоит, а если нет, то что бы какие-то там средства не были, какие бы люди не были, оно обрушится.
Да, ну это совершенно правильно. Конечно, было создано учебное заведение, высшее учебное заведение, потому что сначала была школа, школа акварели, это как бы для всех, просто обучение для всех детей, взрослых, ну, любого человека можно действительно учить умению рисовать, писать. И самое главное, ради чего, в общем-то, тогда это делалось, когда создавалась школа, для того, чтобы люди, которые живут в этом мире, видят этот мир прекрасный, они открыли свои глаза. У них открылись глаза, они увидели, что мир чудесен, мир прекрасен. Им надо любоваться, и он должен
Ибо быть... Ибо мир красота спасет.
Да, и видим он должен стать, и когда, ну, не только дети и взрослые берут в руки карандаш, кисточку, они, конечно, этот мир для себя открывают. Это мир красоты, тот Божий мир бесконечный, который вокруг нас. Это, я думаю, самая главная задача, самая основная задача, ради которой, собственно, была создана школа. Потом, когда многие выпускники хотели продолжить свое обучение уже в высшей школе, а у нас высшей школы не было, ну, они, естественно, переучивались, им приходилось поступать в разные вузы, там, свои требования и...
Свои программы.
К сожалению, да, ну, все свое, и мы...
В каждом монастыре свой устав, в каждом
конечно, вузе. Конечно, мы разводили руками и думаем, ну, а что делать? Ну, мы же ничего предложить пока не можем. И было, конечно, мне кажется, правильно выбрано решение, принято решение, что надо создавать академию. Академию акварели и изящных искусств, она не случайно так называется, потому что на самом деле просто акварель, она это не та техника, которую, как в советское время говорили, он говорит, ну, ты маслом не очень там пишешь, но вот дамская техника акварелькой там чего-то делает. Ну, вот было такое отношение как бы к акварели. На самом деле это неправильно. Это неправильно, потому что это древнейшая техника, которой работали, ну, практически это та же самая техника и тот же самый, почти тот же материал. Это акварель, которой расписывались и египетские пирамиды внутри, и саркофаги, и манускрипты писались, и огромное количество, конечно, такой вот клеевой акварельной техники было и в средние века, и книжная миниатюра, и, собственно, да, и сама иконопись, она тоже клеевая, она тоже имеет такую же водяную основу, это все из одной и той же системы координат. Поэтому это очень древняя техника, масляная живопись как раз очень молодая. Ну и мы решили не сужать специализацию, не делать очень узко, потому что любое сужение специализации узкой, оно ведет все-таки к дилетантизму. Человек не может освоить вот какую-то такую широту, он не может освоить разные возможности, разные техники, у него этого не получается. И вот задумал я тогда такое уникальное, совершенно, наверное, несовременное, может быть, в сегодняшнем понимание учебное заведение, где один и тот же студент, он будет обучаться, с одной стороны, главному, это, конечно, академический рисунок, живопись акварелью, а параллельно каждый студент, это вменяется в обязательную программу, он осваивает все изобразительные основные техники, в которых, возможно, ему придется работать в будущем. Это и мозаика, и флорентийская мозаика, и витраж, и настенные росписи, и миниатюрная эмаль, и миниатюра, и основа ювелирного дела.
Симпатия, моя церковь же все-таки поднялась с колен, слава тебе, Господи, за 30 лет. И нужда большая вот на...
Конечно. И три вида реставрации. Реставрация графики, реставрация живописи, реставрация иконописи, ну, темперной живописи. И сама иконопись. Ну, мы, правда, сделали еще такую альтернативу, потому что, ну, не все, конечно, студенты, может быть, поголовно расположены иконописью заниматься, ну, может быть, у кого-то есть какие-то убеждения свои, поэтому мы сделали альтернативу темперную живопись светскую. Но и там еще анималистика, скульптура, сейчас замечательная у нас, керамика, роспись керамики, гончарное дело, ну и так далее. Это целый огромный пласт этих техник, которым обучается один и тот же студент.
Скажите, за эти 10 лет сколько было уже выпусков, сколько людей, профессионалов, профессиональных художников вы выпустили в мир, и какова их дальнейшая судьба? К сожалению, вот беда сегодняшней России в том, что чего не было в советские времена, была обязаловка, обязательное распределение. Сейчас человек закончил высшее учебное заведение, пожали руку, вручили диплом, и до свидания. Иди, так сказать, по волнам житейского моря, перемещайся.
Ну, да,
вы как-то следите, они приходят?
Да, во-первых, у нас, конечно, очень большой дефицит кадров педагогов. Причем педагогов не просто хороших художников, которые пришли преподавать, а те художники, которые знают методику, которые могут научить. Вот это самое главное, очень трудное. Потому что можно быть, ну, прекрасным мастером, всем владеть, все делать, но совершенно не уметь научить другого, передать свое мастерство. Вот в данной ситуации как раз мы сейчас с радостью и преподавательской стороне обучаем, потому что потребность в хороших педагогах очень большая, и всячески стараемся поддерживать нашу молодежь, вот тех ребят, которые выбрали для себя такой путь. Но у меня задача очень такая большая. Мне хочется, чтобы те наши выпускники, те, кто закончил уже даже наш вуз, они все-таки не уходили куда-то в небытие, а чтобы они выполняли определенные задачи, определенные заказы, определенную работу. Вот. И моя задача вот такую работу находить, искать. Вот. И, может быть, мы со временем создадим даже такую, может быть, такую общественную организацию, которая будет эти заказы аккумулировать и сопровождать. Это будет, конечно, очень большим подспорьем для всех тех ребят, которые у нас учились, учатся. У них будет реальная перспектива, реальная работа в дальнейшем. Причем это в разных техниках абсолютно.
У меня такой вопрос. Вот как вы оцениваете советский период? Была идеология, была, так сказать, цензура, были определенные давления какие-то, ну, не на всех, но на некоторых художников. А у некоторых все хорошо было, я тоже...
Ну, на меня, не могу сказать сразу, на меня никакого давления, я вот не могу сказать, вот все говорят о том, что это было нельзя, это нельзя, это нельзя. Вы знаете, вот, честно говоря, у нас...
Суриков... Рисовал себе и рисовал, да?
Нет, во-первых, мы могли, если ты интересуешься занимаешься, ну, там, той же, хочешь прочесть Библию, ну, пожалуйста, читай, никто тебе не запрещает. Хочешь ты углубиться в вопросы богословия, пожалуйста, углубляйся, никто тебе тоже здесь никаких препятствий не чинил. Более того, мы ездили, ну, там, не весь Суриковский институт, это была, конечно, такая определенная группа студентов с разных курсов, мы ездили по древнерусским городам. Мы во время поездки там ехали, допустим, куда-то по направлению к Троице-Сергиевой лавре, да, ну, заезжали в Радонеж. Я сам, собственно, ручно помню, как сидел на первом сиденье читал житие преподобного Сергия Епифания Премудрого для всех. Это было совершенно нормально, и все нормально это все воспринимали. Никаких здесь таких препятствий. Но и само время, вот, ну, на мой взгляд, я, конечно, здесь свою точку зрения никому навязывать не собираюсь, но мне кажется, что оно было во многом чище, оно было честнее.
Россия была землей Санникова, был железный занавес, но кто вот книжку-то читал знаменитую, да?
Ну да.
Там же смысл ее в том, что там свой особый мир сложился, и вот тот мир, который был в этой вот как бы в определенной формации, он позволял человеку духовно расти. А сегодня при вот всей свободе вдруг выясняется, что духовно расти стало не легче, а тяжелее, на порядок тяжелее.
Ну, во-первых, тогда не было власти денег. Это одно из ключевых особенностей советского времени. Вообще, люди о зарплатах, о деньгах, о заработках, вообще никто не разговаривал. Когда,
это было неприлично.
Да, мы встречались, разговор был о том, какая книга там новая вышла, там в «Новом мире», там что вы прочитали, интересную какую-то статью, либо спектакль какой-то посмотрели, концерт был очень интересный, еще что-то, выставка. Вот это было главным обсуждением. То есть, ну, люди жили совершенно в другой системе координат.
В другой парадигме.
Абсолютно, да. А сегодня мы чем занимаемся? Ну, сегодня власть денег. Да, конечно, ну, не надо говорить о том, что там в советское время там все были такие порядочные, честные, там все было здорово, все было замечательно. Но, по крайней мере, вот то, что касается обмана, воровства, власти денег, вот этих всех вещей там, ну, это осуждалось обществом, это было осуждение, это не поощрялось, и человек прекрасно понимал, что если он там как-то служит деньгам, то это ждет его большие проблемы в дальнейшей жизни. Вот. А сегодня это доблесть, это бизнес. Это другая совершенно система координат, это бизнес, где деньги практически, но если у тебя они есть, то ты вроде как бы хочется сказать, что ты все можешь. На самом деле это не так.
Конечно. Ну, у меня вот пример некоторых наших звезд нашей там эстрады, люди, которые в музыке там состоялись, я просто не буду фамилии называть, но у человека зачастую, когда он был там с голым задом, что называется, и писали где-то какие-то на квартирах, делали записи, вот первый, второй альбом, вот это еще там магнитоиздат был, вот почему-то это оказывается лучшим из всего там, потом еще там вышло 50 альбомов, но вот самый первый, который на бессеребренничестве был создан, вот он, вот эти произведения, эти песни оказались лучшими. Вам не кажется, что сегодня вот это, ну, нельзя служить, к чему я клоню, двум богам сразу, и
конечно,
Господу, и Мамоне,
конечно.
И вот эта вот Мамона, она многих, ну, не многих, но некоторых художников она уничтожила как творческие личности, потому что это уже работа на потребу. Заказчик пришел, нарисуй мне вот это, изобрази меня таким. И начинается уже, он не творчески самореализуется и выполняет ту задачу, которую Господь перед каждым творцом стоит, то, что есть высший творец, а есть мы там, маленькие существа там, ну, тоже творчеством занимаемся в своей сфере каждый. Есть такие примеры у вас перед глазами, когда художника слава слова «популярность» и «деньги» раздавили, и, в общем...
Наверное, вы знаете, всё. Мне даже можно эти примеры не называть, потому что они у всех перед глазами. Здесь даже не надо ничего говорить. Потому что, вы знаете... У меня просто вот со мной как случилось. Я в советское время, в 82-м году закончил Суриковский институт.
Который был брендом, да, и который, из которого огромное количество...
Конечно. Но у меня так получилось, что я в 83-м вступил в Союз художников, и как законопослушный гражданин пришел в комбинат, тогда это так называлось, это такая организация, которая как раз ведала заказами, вот теми заказами, может быть, немножко слишком с идеологией, с каким-то определенным подтекстом, потому что там были, конечно, и портреты вождей, там и надо было писать, там и передовиков производства, и так далее, там много чего было. Были и хорошие заказы, интересные. Я записывался на вот эту работу в этой книжке, такая большая была книга, такая толстенный альбом, с надеждой, что мне дадут вот ту работу, на которую я записался. Но мне, конечно, не дали эту работу, а предложили опять Владимира Ильича там за работой в кабинете, как там они обычно говорили, там зеленые лампы, там с красным карандашом. Я это не стал делать. Потом я так подумал про себя, думаю, конечно...
Один раз коготок увяз, все птички пропасть.
Да, и я решил от комбината отойти. Тем более наказания здесь никакого не было. Я преподавал в Суриковской школе, и у меня какой-то, заработок был, и в творческих мастерских академии художеств я тоже работал после окончания Суриковского института. Там тоже была зарплата, поэтому, жить-то можно было. И я решил, что надо в первую очередь заниматься художеством, творчеством и это делать. Искренне, от души, и все то лучшее, что у тебя появляется, не участвовать в выставках, продажах, или каких-то продажах таких сиюминутных, а просто-напросто от души эти вещи собирать и делать выставки. И я стал делать выставки. Конечно, потом какие-то вещи уходили, что-то продавалось, но все основное я, наоборот, собирал. И таким образом собрался очень хороший выставочный фонд. От каждого времени что-то яркое, интересное, может быть, по-своему своеобразное, особое оставалось. И я даже как-то и не заметил этой перестройки. Вот когда это происходило, вот эта штука, я ее, честно говоря, с самого начала искренне не поддерживал и прекрасно понимал, к чему мы придем.
Раскопуживание.
Да, но я первый раз попал в Кап-страну в 89-м году, это был Париж. А я в это время уже преподавал в Суриковском институте.
Город художников.
Он такой, сложный город, но я уже там понял и сущность рекламы, которая была на всех стендах, везде, всюду, в журналах, на стенах, афишах, кругом это была реклама. Обман в самой системе капиталистической, которая там была заложена, она и в магазинах, и в продаже во многом. И когда я приехал оттуда, обычно педагоги, художники проводили такую встречу со студентами. Я тогда, это был 89-й год.
Свобода началась на Руси, да?
Да, я им сказал, что это гниль, это не то.
Не наш это путь.
Не наш путь. Я просто открытым текстом. И тут на меня набросились студенты и говорят: да вы что? Мы мечтаем вообще, как говорится, приехать в Париж и умереть, и вообще. А вы тут нам рассказываете о негативах того пути, по которому пошла вся западная цивилизация. Вы что? В общем, было полное непонимание.
Но жизнь, в общем, доказала вашу правоту.
Абсолютно.
А вы с эмигрантами нашими пообщались, которые жили много в этих скватах, в нищих условиях?
Я видел все, и
Как они живут, как они
выживают. И общался я с теми первыми мигрантами, тогда они еще были живы, здравы, которые приезжали и рассказывали о том. Он говорит, вы понимаете, вот все, кто приезжает сейчас, это люди приезжают, ну, как бы немножко жиру бесится, да. Мы приезжали, потому что у нас выбора другого не было. Мы приезжали в Париж, и там люди... аристократы наши.
Спасая свою жизнь после гражданской войны.
Интеллигенты, да. И вот они там, кто в прачечной работал, там стирал, кто был в ресторанах, там посудомойкой, там еще. То есть они поднимались очень тяжело. То есть они прошли такую тяжелую жизнь, тяжелый путь, очень тяжелый. Он говорит, ну вот сейчас у нас вроде как мы более-менее живем нормально. Он говорит, но вы поймите, это совершенно-совершенно другая жизнь. Другая жизнь у нас была. Вот, и я это понимаю, потому что те иммигранты, которые ездили, ну вот просто как бы последние иммиграции, ну я имею в виду, это уже такое...
Четвертая или даже пятая, наверное.
Да, пятая, да. Они, конечно, думали, что они приедут, и они сразу завоюют весь Запад, они будут...
А начиналась ломка, потому что вдруг выяснялось, что ты никому там не нужен.
А ты там никому не нужен. И я даже больше того скажу. Я как-то помню, один такой момент был в Берлине. Ну, у меня свободный разговорный немецкий язык, но это не спасает тебя. Я вот... сижу, так смотрю, вот люди идут вечером, у них там, ну, какие-то дела, какая-то жизнь. Я думаю, а чего я сюда вот приехал? Ну, вот что я тут забыл? У них есть своя жизнь, свой мир, своя... Ну, они тут родились.
Как у Высоцкого. Ну, в общем, мы с тобой в Париже, нужны как в бане пассатижи, да? Вот.
Абсолютно.
Примерно вот. Так.
Это совершенно... Более того, весь Запад настроен на такую немножко изолированную... Вот если ты не француз, то ты никому не интересен.
Лицо второго сорта.
Да, вообще неинтересно, чем ты занимаешься, что ты делаешь, все. Вот, ну, либо ты местный, и они ценят, ну, это, наверное, такая особенность есть. У нас можно встретить в квартире, там, Эйфелеву башню, фотографию, там, еще что-то, какие-то Нотр-Дам, там, еще какие-то памятники. Но там никогда нельзя встретить, чтобы вдруг француз все завесил, там наш Кремль повесил, там наши храмы, наши какие-то достопримечательности. Этого нет. Он ценит только свое. Более того, там даже и книги купить можно. Ну вот если ты приехал в Германию, это не значит, что ты о Кёльнском соборе что-то купишь. И ты можешь это купить только в Кёльне. Вот это вот такая особенность у них, ну, такое местечковое отношение ко всему.
Вот. Скажите, моё... вот это вот низкопоклонство перед Западом, уж употреблю это выражение, оно сильный удар нанесло по нам, по нашей культуре за последние 30 лет. Потому что вот эти открывшиеся шлюзы, открытые границы, я не против взаимовлияния, я не против культуры других стран, я не против западной культуры, отнюдь нет. Но все-таки вот 30 лет нас учили тому, что мы вот, мы часть мировой цивилизации. Кстати, в 1976 году в школьном учебнике обществоведения, когда там «Дружба вась-вась» была с Западом, было написано про разделение труда экономическое, про то, что вот одна страна одно хорошо делает, другая другое, мировая кооперация. Это тогда, в советские времена, после вот Хельсинки, да, все, да, это писалось, да. Да? Не все это знают, не все это понимают. Потом был Афганистан, потом это все как бы обрушилось, уже другие стали учебники делать. Но я вот по такому учился. Вот оценивая вот эти вот годы, что можете сказать?
Ну, я, вы знаете...
Плюсов больше или минусов больше?
У нас, ну, такое, ну, наверное, заискивание и почему-то... С одной стороны, мы вроде бы как бы не любим Запад. С другой стороны, мы ему...
Все время в прихожей мы стоим, валенках, когда скатывает.
Да, и все время поклоняемся, да.
С калош там, значит, течет.
Очень здорово, вы знаете, это просто гениально совершенно было написано, целый цикл. у Рябушкина, художника Рябушкина, у него быт 17 века. Ну, это вот время царя Алексея Михайловича, это приезды бесконечные иностранных послов, иностранцев. И вот как народ на это все реагирует? С одной стороны, они ненавидят, с другой стороны, они прям как рабы. Интересно, да? Рабы, да, рабские. Они, ну, хотят какие-то предметы западные иметь, какие-то, это самое, вот какую-то западную культуру, они просто поклоняются ей безмерно. Вот. Ну, у нас это было и тогда, и сейчас, и вот вся наша перестройка, она практически воспитала, к несчастью своему, даже не одно уже поколение.
Перестройка просто использовала эту тягу, это вот.
Да, да, да. И полностью. Такое, потому что там все хорошо, у нас все плохо. Там прекрасно, там вообще другая жизнь.
Самое страшное, что ломка у многих людей, которые уезжали в эмиграцию, вот пав, так сказать, жертвой этой рекламы, и вдруг они с удивлением убеждались, что у нас отнюдь не все плохо, а как раз во многом там в лес той же Германии ты не пойдешь, там, я не знаю, прогуляться, там, потому что он частный, потому что там нельзя гулять, потому что надо заплатить. Там купить билет, и не дай бог ты там какой-то грибок там сорвешь, нанесешь ущерб природе, за тебя солидные штрафы ждут. А здесь, пожалуйста, гуляй не хочу.
Ну, в ГДР мы в 78-м году, будучи студентом, мы поехали по обмену в ГДР. И мы сели с немецкими студентами, ну, там 5 человек их было, студентов, и нас тоже 5. Но мы сели на травку, вот то, что вы сейчас рассказываете, в буквальном смысле то слово.
Тоже милиция, полиция.
Прибежал владелец этой травки, владелец этого кусочка земли, он нас согнал, он говорит: вы что, вы мне помяли траву, мы вообще...
Засужу.
Да. Ну, и у меня у самого было очень много потом всяких, ну, таких казусных историй, когда сломалась машина. Нужно было там починить, не было, может быть, тех материальных возможностей, чтобы там, ну, шикарно все там сделать замену всем деталям, да. Ну вот и заехали на такую парковочку, там, где люди уезжают на поезде. Ну, там тоже травка такая проселочная, как бы земля, земличка, там нету никакого асфальта, ничего, но вот стали там ремонтировать все, и тут я слышу такую ругань немецкую прямо над духом. Она говорит: как вы на моем месте? И вот тут масляное пятно на земле, все прочее. Вы разве делаете это у себя? У нас русские номера были. Я говорю: везде делаем мы. Можем, если даже около Красной площади сломается машина, даже тебе милиционер подойдет и подскажет, поможет, может быть, чем-то поможет, он будет тебя подбадривать, он тебя никак не накажет за это. Ну, вот, вот такое отношение. Вот.
А вот это вот, вот как капля воды отражается в океан, вот скажите, сегодня ушло из товарищества художников вот это вот чувство локтя, чувство взаимопомощи, то, что, может быть, в большей степени присутствовало в преснопамятные советские времена?
Я думаю, ушло. К сожалению, да. И такая обособленность, ну, она же воспитывалась, это такая самость внутренняя, она просто воспитывалась, она жестко воспитывалась в каждом.
Ну, это свойственно, наверное, любому творцу, любому художнику, он как бы, вот он перед ним холст, перед ним там краски, кисточки, и он, вот он наедине. Как бы,
вы знаете, я вам силами. Такой вот... Ну, такой...
В профессии заложен индивидуализм в известной степени.
Не совсем. Вот, вы знаете, вот я сейчас
хотя
постараюсь...
были мастерские, там, школа Рублева, школа там Дионисия.
А вот, вы знаете, вот если мы немножечко, чуть со стороны на всю эту проблему посмотрим, на всю ту историю искусств, которая была до нас, оказывается... Раньше вообще все, что делалось, делалось мало того, что анонимно в основном, да, но это делалось обычно большим коллективом. Ну, собирались там иконописцы, архитекторы, там строители, скульпторы. То есть это был не один человек обычно делал. Это делалось.
Не поймешь, то ли целым... Рублев это писал эту икону,
да,
а то ли это.
Да, это не важно было. Но самое главное, что все иконы, вот все иконы тогда. Тогдашнего времени. Я уж не говорю о храмах, а все было неповторимо. Не было второй такой же иконы. не было такого же списка. Ну, казалось бы, они все коллективно, да и потом они коллективно работают. И все было искусство неповторимо. Мы сегодня пришли к обществу индивидуализма, полного индивидуализма. И оказывается, мы стали все похожи.
Все стали одинаковые. Рисуют разные художники.
А все стало темы, как под копирку.
А фильмы снимают тоже. Канва, сюжетная линия. Мандоша не хватает. Взяли, вышел какой-то фильм популярный. Бах, на 5 каналах выходит примерно о том же самом.
Конечно, конечно. Вот и мы поэтому обезличены. Тогда была личность, лик, личность. А сегодня мы обезличены.
А сейчас личина. Тогда был лик,
а сейчас личина. Да. Вот. Ну, я, вы знаете, еще хотел просто немножко сказать о том, что вот у нас десятилетие нашей академии, и мы, конечно, хотели как-то это отметить, как-то это отпраздновать.
Дело хорошее, богоугодное.
Да, мы в октябре, ну, в первой половине октября, наверное, сделаем такой большой праздник, мы о нем просто сообщим отдельно, о времени, такой день, когда будут и там и мастер-классы, и будут там все выставки, можем будет посмотреть.
Художественный фестиваль,
фактически. Да, ну, те достижения, которыми мы можем сегодня порадоваться и показать наши достижения. И будет, это уже ноябрь, 25 ноября мы открываем выставку в ЦДХ. Это большая выставка на 3000 квадратных метров. Это 4-й этаж ЦДХ. И там мы будем показывать всю академию, всю нашу деятельность. Ну и, конечно, включая и школу, и детские работы, и педагогов работы. Ну, там будет
и рассказ про выпускников.
И все, да, все в комплексе. Вот. Сейчас мы готовим такой фильм документальный об академии. И небольшой такой альбом, где сконцентрированы именно работы только студентов, только их работы, вот их достижения. Ну, главным образом, конечно, на дипломах, потому что это итог работы, это, наверное, то лучшее, что они могут сделать. Поэтому я думаю, что вот такая выставка в ЦДХ, она будет как раз таким красивым смотром, показом вообще всего и вся, все, чем мы занимаемся. Ну, там мы будем и пробные уроки, и мастер-класс проводить по разным техникам, поэтому люди, которые придут, они прекрасно смогут провести время, у них будет возможность и с детьми, и без детей, им будет очень-очень интересно.
Ну, мне хочется успехов и здоровья пожелать, и чтобы все планы сбывались, потому что дело богоугодное, русскую культуру нужно поднимать, нужно держать ее на высоком, высочайшем уровне, потому что, ну, мы стоим на плечах гигантов, на плечах титанов, и каждый человек, который берется рисовать, должен понимать, что он не первый в этом деле, до него были выдающиеся художники, выдающиеся мастера. Вообще полезно ходить по музеям, изучать альбомы, залазить в интернет, копировать. В старое время это было модно, просто
у нас тоже копирование есть, и мы планово копируем обязательно, все студенты копируют старых мастеров, это обязательно, это очень важно и очень нужно, потому что тогда мы имеем преемственность, мы продолжаем те замечательные традиции, которые были заложены нашими предками.
Ну, главное выстраивать даже не профессиональный уровень, это необходимые условия, но, я думаю, недостаточное, нужно выстраивать душу. Нужно душу сонастраивать с тем, чем занимаешься, со Творцом мира. Своё творчество сонастраивайте с Творцом, читайте богословскую литературу, исповедуйтесь, причащайтесь, ходите в храм. И когда вот душа выстроена правильно, то все получается и в творчестве. Это замечено давно. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет
спасибо
с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня замечательный художник, акварелист Сергей Андрияко. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, всех благ вам.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Кино. Отцу Петрову выпало нежданное поприще — консультировать съемки фильма. «На канонической территории твоего прихода будет сниматься фильм», — сказал архиерей. «Тематика сельская. В сценарии есть восстановление храма. Так что надо соблюсти соответствие». При этом вручил еще и официальную бумагу, из которой следовало, что отец Петр должен провести на съемках 10 дней — в свободное от богослужения время. Отец Петр и свой храм ремонтирует, целыми днями на лесах, на крыше, да и детишек четверо, два отрока, два младенца, а тут кино еще. И вот приехали. Толпа людей, автобусы, грузовики, автокран, легковушки и знаменитая актриса. Расположились в километрах в 10 от отца Петра на высоком берегу реки и попросили отслужить молебен. Служит он перед началом доброго дела и видит, что никто не осеняет себя крестным знамением. А знаменитая актриса вообще покуривает в сторонке. «Вы что же, — говорит, — драгоценные братья и сестры, — сплошь нехристи?» Двое или трое послушались, перекрестились. После молебна всякий интерес к священнику утратился. Разбили тарелку, обычай такой. Поднялся гвалт, и отец Петр незаметно уехал. Недели через две пригласили осмотреть бутафорский храм, сделанный из гипсокартона. Церковь была совершенно как настоящая, разве что увенчали ее крестами задом наперед.
«Какая разница?» — недоумевал художник картины.
«Крест, где бы ни находился, всегда смотрит как будто с востока, а нижняя перекладинка должна быть поднята на север», — пояснил батюшка.
«Иконостас XVI века», — хвалился художник, — «скопирован абсолютно точно», и в подтверждение раскрыл толстый альбом с цветными иллюстрациями.
Иконостас был оклеен бумажными иконами прекрасной печати, но боковые двери забыли, и отец Петр указал их в той же толстенной книге.
«А этих посредине что, недостаточно?» — спросил киношник, заметно раздражаясь.
Батюшка объяснил, что через царские врата так просто не ходят, что они имеют сущность богослужебную. Но вешать боковые двери все равно не стали. Изобразили их краской и привинтили декоративные ручки. А вот кресты повернули правильной стороной. Через неделю снимали сцену со священнослужителями. Отец Петр заставил переодеть подрезники пуговичками вперед.
Барышня-костюмер возразила: «Нам же удобнее застегивать сзади».
«Алтарь — единственное место, где вас, к счастью, нет. А нам удобнее застегивать пуговицы спереди, а не сзади», — объяснил батюшка. Это «вас», надо предполагать, относилось в данном случае не только к барышням-костюмерам, а имело значение всеобъемлющее. Тут подошли его прихожанки, сподобившиеся связать свою жизнь с кинематографом. Одни участвовали в массовках, другие грели чай и готовили бутерброды. Женщины, отработавшие по 30-40 лет в леспромхозе, говорили, что за всю жизнь не слышали столько матерных слов, сколько за эту неделю. Отца Петра и самого коробило от разговоров киношников, но, похоже, другого языка они не знали. И знаменитая актриса тоже. Ее не смущало даже присутствие детей на площадке. Позвонил архиерей.
«Жалуются на тебя. Просили, говорят, погоду наладить, а то дождей не дают им снимать. А ты что сказал?»
«Не помню, владыка».
«А ты сказал, что за их матерщину не то что дождь, снег пойдет. Было такое?»
«Может, и было. И впрямь не помню. Но из-за сквернословия действительно сокрушался».
«Ну так вот, вчера на Успение Пресвятой Богородицы у них снег пошел».
«Вы шутите? Какая шутка? Серьезно?» «Ну, у меня ничего такого не было», — удивился батюшка. «Так ты вчера, наверное, службу служил?» «Конечно, успение ведь». «Вот и я про то. А они, брат, культуру двигали в массы. Но ты уж постарайся больше так не пророчествовать. Пусть поскорее отснимут, да и отправляются во свояси». «Господи помилуй», — опечалился отец Петр. «В августе снегопад. Горемыки, несчастные люди». Шестой раз, седьмой, восьмой считал он посещение съемочной площадки. На десятый раз приехал, а толпы нет. Зашел в киношный храм, еще раз полюбовался бумажным иконостасом, погоревал из-за мусора, оставшегося после съемок, и вдруг увидел на подоконнике книжицу. Это было Евангелие, послужившее в каком-то эпизоде, и брошенный потом за ненадобностью. «Забыли», — вздохнул отец Петр. «Да чего же несчастные дикие люди?» Вернувшись домой, он записал имена новых знакомцев для сугубой молитвы. А фильм этот вышел в свой час на экраны и был отмечен наградами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.